9:04 в Москве. Здравствуйте, у микрофона Алексей Осин. Вы можете к нам обращаться по телефону +7 495 951 0566. Только самые актуальные и интересные темы в нашем эфире. Ну и одна из них касается роли Китая на мировой экономической арене, которая в последние десятилетия кардинально изменилась. Если современные традиции сохранятся, то страна вскоре будет первой экономикой мира, который становится тесно в пределах границ страны. Китай уже давно стал активным игроком во всех регионах планеты, продвигая собственные экономические интересы. Одна из глобальных инициатив – реализация проекта «Один пояс, один путь», как системы альтернативных транспортных коридоров, связывающих Европу и Азию. Новый «Шелковый путь» может объединить десятки стран, способствовать их экономическому развитию или же подчинить их. Об аспектах и перспективах проекта беседуем с Сергеем Санакоевым, руководителем Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона. Сергей Феликсович, здравствуйте.
Доброе утро.
Давайте начнем с того, с чем была вызвана необходимость появления этой инициативы. Там она где-то в 2011 году проявилась впервые, когда руководители Китая об этом заговорили. Зачем это нужно? Есть традиционные пути, которые работают, все вроде хорошо.
Вы имеете в виду которую инициативу конкретно?
«Один пояс, один путь».
Понятно, да, это 2013
13, год. 13-й, да, да, угу, точно.
Ну что ж, в принципе, эта инициатива началась с того момента, что Соединенные Штаты Америки начали проводить так называемую политику нового шелкового пути. Но она заключалась в том, чтобы максимально блокировать Китай фактически во всех логистических цепочках, и прежде всего, конечно, на море, на океане, и, в общем-то, это как раз было направлено против Китая. И создавался так называемый пояс враждебности вокруг Китая. Кстати, эти планы ни Оконов никто не отменял, они, собственно, продолжают все это делать. Другое дело, что вот, собственно, инициатива председателя Си Цзиньпина, он вначале выступил с такими планами в Астане в 2013 году летом. И уже в 2014 феврале во время такого дружеского визита председателя Си Цзиньпина на Олимпиаду в Сочи была озвучена уже для Российской Федерации вот такая инициатива. Воспринята нами очень активно. Мы уже в апреле 2014 года в Буау в правительственной делегации выразили пожелание, что Россия приветствует инициативу «Один пояс, один путь» и предлагает даже свои конкретные варианты. Напомню, что до сих пор ничего более грандиозного, чем в инфраструктурном проекте, как Транссибирская магистраль, так еще и ничего такого не было построено на Евразийском континенте. Ну и предложение наше о том, что морской путь надо через Северный Ледовитый океан выстраивать из Китая в Европу, тоже нашел отклик, и мы сегодня очень серьезно развиваем СМП, Северный морской путь, развиваем уже вместе с Китаем.
Простите, а он не помешает ли вот морской составляющей проекта, вот, «Морской шелковый путь 21 века»? Они могут сосуществовать в экономическом плане? Не будет ли конкуренция мешать?
Наш путь, Северный морской путь, безусловно, более эффективнее и конкурентоспособнее и с точки зрения сроков, и с точки зрения стоимости. Другое дело, что особенно сейчас, когда Россия находится в такой мощных санкционных, да, под санкционным давлением, конечно, будут делать все для того, чтобы этот путь не работал, да. Но я думаю, что сегодня весь мир выходит на новые логистические цепочки. Я думаю, мы с вами еще об этом поговорим. Фактически мир делится на ту часть, которая объявляет кругом все санкции, но если реально посмотреть на глобус или на карту, мы увидим, что Запад скорее сам себя изолирует, чем весь остальной мир, который гораздо больше и с точки зрения размеров, и с точки зрения населения, и с точки зрения всех природных ресурсов. Напомню, что только в России около 1/3 всех природных богатств находится. Поэтому мое глубокое убеждение заключается в том, что результатом всей этой санкционной войны окажется самоизоляция Запада. Поэтому, конечно, Северный морской путь будет наиболее конкурентоспособным.
А что, кроме транспортных коридоров, предлагается или предполагается построить, организовать? В чем вообще глобальность этого проекта? Ну, вроде как построили дорогу, и хорошо, и по ней идут поезда, автомобили или прочее. В чем здесь вот особенности и в чем здесь интерес?
Ну, знаете, сегодня уже достаточно обычно для уха звучит такой тезис, что мы входим в новую эпоху, в новый мировой порядок и, естественно, в новый мировой экономический порядок. Но для 2013 года фактически объявление «Один пояс, один путь» уже означало создание нового мирового экономического порядка, когда Китай выходит с инициативой создания новых глобальных логистических цепочек. И не только. Вообще «Один пояс, один путь» — это не только про транспортные коридоры.
Ну вот я об этом и спрашиваю, да.
И даже не только про экономику. Это, в общем-то, межцивилизационный такой проект общения. Это и в области культуры, это и в области спорта. И самый важный момент, который здесь можно как бы запомнить в плане предложения Китая, да, это таких три основных принципа. Совместная разработка, совместное строительство, совместная эксплуатация. Что это означает? Это означает, что это ни в коем случае не навязывание какой-то политики Китая всему остальному миру, а приглашение к разработке такого совместных проектов. И с точки зрения российско-китайских отношений это видно наиболее таким хорошим путем, что мы уже в 2015 году в мае месяце в Москве подписали такое совместное заявление России и Китая о сопряжении наших интеграционных процессов. Напомню, речь идет о нашем интеграционном процессе Евразийский экономический союз и вот эта доктрина Китая «Один пояс, один путь». Наши специалисты уже называют этот такой процесс сопряжения интеграцией. И, кстати, этот тезис был озвучен президентом России, сейчас я не помню точно в каком году, по-моему, в 2018 году на форуме «Один пояс, один путь» в Пекине. То есть это интеграция интеграций.
Если посмотреть на карту, ну, предполагаемого развития «Шелкового пути», то можно сделать такой вывод, что, в общем, проще и, наверное, так в каком-то плане легче было бы протянуть вот эти вот транспортные коридоры непосредственно через Россию. Но, тем не менее, путь «Шелкового пути» извилист, извините за тавтологию, охватывает множество стран. В чем здесь смысл? Пожалуйста, скажите.
Алексей, хочу вас сразу же заверить, что не верьте никому, который вам будет показывать конкретный маршрут пояса и пути. На самом деле их существует с точки зрения исследований конкретных только 5. А их на практике реализуется еще больше. Ну подумайте, если страны Африки присоединились к этой доктрине «Один пояс, один путь», и даже Латинской Америки, то, в общем-то, можно сказать, о каких таких картах может идти речь. Если же мы говорим об основных маршрутах на Евразийском континенте...
Ну, видимо, так, да.
То их тоже пять. И могу, например, сказать о северном маршруте «Пояс и путь». То, что раньше, когда-то, ну, по крайней мере, это совпадает с тем, что когда-то в истории называлось «Великий Чайный путь». И это путь через Монголию с выходом на озеро Байкал естественно, опять-таки с попаданием на Транссибирскую магистраль. И здесь есть еще более восточные варианты этого пути, которые тоже выходят уже к Приморскому краю, в Приморский край даже точнее, через Суйфэньхэ. Есть западные маршруты, которые уходят как через Россию, опять через Казахстан, Россию, уже тоже на Европу, также с выходом на Южном Урале на Транссибирскую магистраль. И есть еще маршруты, допустим, через Пакистан с выходом в Индийский океан. Здесь уже, да, в Россию уже не попадает. Поэтому, как видите, даже в этом случае большинство коридоров в Евразийском континенте проходит через Россию. И, конечно, как вы понимаете, у нас страна такая огромная, и на контуре Евразийского континента основная, а вместе с Китаем практически, ну, составляет контур этого Евразийского континента. Европа где-то там совсем теряется в таких огромных территориях. И трудно, конечно, обойти Россию, а может и не нужно. В общем-то, наша идея в 2014 году, которую мы высказали в БУАО, как раз звучала в том, что нет смысла никакого обходить Россию. Наоборот, Россия создаст максимально комфортные условия для того, чтобы этот товарный поток по инициативе «Один пояс, один путь» проходили именно через Россию.
Нет, но я-то не говорил о том, что Россию обходят. Просто там республики Средней Азии, один, видимо, из маршрутов, который я изучил, республики Средней Азии, потом Иран, там Турция, и потом уже, так сказать, вот такая небольшая вилочка на Москву. Но хорошо, что их несколько, и это действительно глобальность проекта повышает. А вот скажите, пожалуйста, как согласуются разнообразные идеи «Шелкового пути» или проекта «Один пояс, один путь» с нашими глобальными инициативами, ну, вроде «Силы Сибири», «Байкало-Амурской магистрали», «Транссибирской», вы отчасти сказали, с остальными это сопрягается, они включаются в этот глобальный проект или существуют сами по себе?
Ну, конечно, с одной стороны, существуют сами по себе. Ну, напомню, как минимум, Транссибирские магистрали мы недавно отмечали столетие, и даже больше, да, 120-летие. 120-летие Транссибирской магистрали, поэтому говорить о том, что Транссиб теперь только часть этого проекта, естественно, не приходится. Но вместе с тем у нас стоит очень большая программа модернизации Транссиба. Это увеличение наших пропускной способности грузового Транссиба до 50 миллионов тонн в год. Это очень амбициозная задача, но совершенно необходимая для России. Во-первых, прежде всего для приоритетного развития Дальнего Востока России. Для нас эта задача, как мы понимаем, еще только более актуальной становится с момента ее объявления. Байкало-Амурская магистраль, БАМ-2 фактически уже строится, и мы знаем также очень хорошие результаты по строительству БАМ-2. Ну и «Сила Сибири», конечно, здесь можно сказать, что она по времени совпадает уже с этой инициативой. Напомню, основные контракты между Россией и Китаем были подписаны в Шанхае в 2014 году на саммите глав государств. Но, тем не менее, это отдельный проект. И вместе с этим можно сказать, что мы максимально, естественно, опять-таки по программе сопряжения, наши проекты гармонизируем вместе с «Один пояс, один путь», извлекая из них отдельные фрагменты и, как я уже и сказал, совместно разрабатывая их, совместное строительство. Во многом сегодня китайские компании задействованы в различных наших инфраструктурных проектах, напомню, в том числе и по железной дороге Москва-Казань, опять-таки в строительстве инфраструктурных проектов по трубам. И многие другие китайские компании также участвуют вместе со своим финансированием Ну и совместная эксплуатация, понятно, что эти проекты, в частности, «Сила Сибири», она вообще у нас направлена прямо на Китай.
Сергей Сынакоев, руководитель Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона, гость нашего эфира.
Привет, я журналист Илья Смеркури, а теперь буду с вами на радио «Спутник». Будем говорить о тех событиях, которые вас, вероятно, интересуют, а о том, что случилось, что может произойти. Услышимся на «Спутнике».
Ну, если возвращаться к разговору, то, в принципе, инициатива «Один пояс, один путь» и сопутствующие ей проекты – это вообще больше про экономику или про политику, с вашей точки зрения?
Больше про политику, инициатива председателя Си Цзиньпиня о строительстве сообщества единой судьбы. Вот здесь как раз эта политика, мне кажется, в текущем году окажется очень востребованной для мира, для того, чтобы все-таки сформулировать уже принципы этой политики. Она мне очень напоминает, знаете, для того, чтобы как-то изобразить для нашего слушателя, о чем, собственно говоря, вот это сообщество единой судьбы. Есть такая картинка, которую я рекомендую всем слушателям погуглить сами в интернете. Называется «Застенчивость крон». Крон имеется в виду деревья. На картинках очень четко видно, как вполне развитые кроны некоторых деревьев не пересекаются между собой даже листочками, чтобы никаким образом один листочек не закрыл место под солнцем другому. И образуются такие естественные границы, где деревья не соприкасаются, не конфликтуют. И, наверное, это лучшее изображение того, что означает сообщество единой судьбы. То есть это мысль о том, что каждому человеку на планете хватит места под солнцем, лишь бы мы правильно могли бы всю политику выстроить. Наверное, это будет основой такого для сформулирования миропорядка уже в ближайшее время, когда закончится специальная военная операция России. И здесь вот эта политика, она, конечно, четко выражена именно как политика. Что касается доктрины «Один пояс, один путь», здесь, я уже сказал, что это не только экономика, это еще и межцивилизационное общение, культура, образование, обмен опытом, туризм и так далее. Ну и, естественно, чистая экономика, логистические цепочки, транспортные коридоры, цепочки создания добавленной стоимости и промышленная кооперация. Здесь я все-таки считаю, что именно в доктрине «Один пояс, один путь» на первое место выходит экономическая целесообразность развития тех или иных проектов.
Ну, в общем, китайцы любители красивых метафор, но вот то, что сейчас происходит в мире, меня, например, к такому оптимизму не подталкивает. Ну, просто хотя бы вот в регионе взять отдельные ситуации. Конфликты между Россией и Украиной, между Арменией и Азербайджаном, между Киргизией и Узбекистаном в какой-то части, да? Вот как даже в пределах одной семьи могут быть конфликты и споры по поводу имущества, наследства или еще чего-либо. Каким образом вот эти листочки распределятся, и как проект на вот это повлияет, на взаимоотношения между странами, отношения между собой, которых не всегда радужны?
Самая большая проблема, на мой взгляд, это именно существование монополий в мире по тем или иным системам, которые, естественно, любая монополия пытается натянуть на себя больше выгоды ввиду соответствующего доминирующего положения и тем самым создает вот эту конфликтную напряженность. Если монополий не будет, то, соответственно, мир будет использовать все возможные варианты бесконфликтно. И это и называется многополярный мир. В этом смысл нашего предложения России и Китая, чтобы создать альтернативу существующей гегемонии США вместе с монополией финансовой системы, так называемой Бреттон-Вудской финансовой системе, где доллар США является чистейшей монополией в расчетах между странами. И мы с вами видим, что вот эта монополия прямо сейчас уже, еще не завершилась операция, уже сейчас трещит по швам и может просто уйти в пике в ближайшие месяцы. Поскольку уже многие страны отказываются, не только речь идет о том, что вот Россия заявила, что будет продавать свои энергоносители за рубли, но и Китай со многими странами уже давно переходит в расчеты в национальной валюты. Кстати, хочу обратить внимание, что Россия и Китай этот процесс начали в 2008 году, даже не в 2014 году, когда некоторые эксперты считают, что состоялся некий разворот на восток. Я человек, который работаю почти 30 лет на китайском направлении, уже четверть века возглавляю российско-китайский центр. Поверьте мне, очень режет слух вот такие высказывания, что мы совершаем какой-то разворот на восток. Ничего, никуда мы не крутимся, ни на запад, ни на восток. Россия стоит на своем таком огромном... Огромные территории стоят на евразийстве, и в Европе, и в Азии. Нам незачем крутиться, мы евразийское государство. Поэтому уверен, что вот эти вот расчеты в национальных валютах по всему миру становятся все более преобладающими. И вот благодаря именно слому монополии вот эта конфликтность в мире значительно уменьшится.
Ну, то есть вы считаете, иными словами, что если доллар ослабит свое влияние и вообще, или вообще сойдет со сцены, то никакой новой резервной валюты не возникнет и будет такое вот равноправие многих валют? Или же все-таки в силу реализации проекта китайский юань может как-то повысить свои позиции?
И то, и другое. Конечно, юань повысит, безусловно, свои позиции как средство платежа, но здесь самое важное, что Китай не претендует ни на финансовую гегемонию, ни на экономическую, уж тем более ни на политическую. Конечно, доллар США останется в том числе как резервная валюта, но одна из валют, поскольку будет видно, что все игроки могут использовать по своему усмотрению и в зависимости от своих национальных интересов, в том числе и какие-то другие валюты.
Ну, тут дело-то опасное на самом деле, потому что могущество доллара во многом зиждилось на, во-первых, военной силе США, во-вторых, на возможности неограниченно практически его печатать. И если вот этих всех аспектов не будет, то доверие к доллару может серьезно упасть, как мы, собственно, сейчас уже чуть-чуть и видим, немножечко.
Ну, не вижу в этом ничего опасного. Я вижу ровным счетом наоборот, выход из ситуации. Вот вы говорите про региональные конфликты. А ведь если так задуматься и посмотреть историю, только после Второй мировой войны Соединенные Штаты Америки фактически осуществили вторжение, ну, примерно в 70 стран. 70, ну, не, может быть, там повторяются некоторые страны, но 70 раз осуществили вторжение. Причина именно в том, что вы сказали. Именно с таким путем Соединенные Штаты Америки повышают потребление и потребительную способность доллара США. Спрос, точнее, хотела я сказать, вот о чем я задумался. Спрос повышают на доллары США именно военными действиями. То есть дальше эта система не могла развиваться. И, судя по всему, видимо, пирамида вот этого раздутого доллара, а я напомню, что Соединенные Штаты Америки должны миру уже почти 30 триллионов долларов. Так вот, видимо, сдувается у них эта пирамида. И мне кажется, что последние конфликты Соединенные Штаты Америки, в том числе и четко сработанный план по вот такому втравлению Украины против России, как раз именно о том, чтобы, видимо, в очередной раз раздуть еще больше, как это было, например, в 2001 году 11 сентября, когда рухнули близнецы, башни-близнецы в Нью-Йорке, а на самом деле было основание включить станок и еще несколько триллионов долларов раздать по всему миру. Но, судя по всему, на этот раз именно за счет перехвата инициативы и перехода уже реальности в сценарий не западных глобалистов, а скорее то, что уже осуществляет сама Россия и, естественно, в сотрудничестве с Китаем, приведет вот к созданию такого многополярного мира, который будет гораздо более сбалансированнее, безопаснее и, представьте себе, даже демократичнее.
Ну, тему валют мы, вне сомнения, продолжим после новостей середины часа. Я напомню, что у нас в эфире Сергей Санакуев, руководитель Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона. Как системы альтернативных транспортных коридоров, связывающих Европу и Азию. Новый шелковый путь может объединить десятки стран, способствовать их экономическому развитию или же подчинить их. Об аспектах и перспективах проекта беседуем с Сергеем Санакуевым, руководителем Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона. Сергей Феликсович, здравствуйте.
Доброе утро.
Давайте начнем с того, с чем была вызвана необходимость появления этой инициативы. Там она где-то в 2011 году проявилась впервые, когда руководители Китая об этом заговорили. Зачем это нужно? Есть традиционные пути, которые работают, все вроде хорошо.
Вы имеете в виду которую инициативу конкретно?
Один пояс, один путь.
Понятно, да, это 2013 год.
13-й, да, да, точно.
Ну что ж, в принципе, эта инициатива началась с того момента, что Соединенные Штаты Америки начали проводить так называемую политику нового шелкового пути. Но она заключалась в том, чтобы максимально блокировать Китай фактически во всех логистических цепочках, и прежде всего, конечно, на море, на океане. И, в общем-то, это как раз было направлено против Китая. И создавался так называемый пояс враждебности вокруг Китая. Кстати, эти планы неоконов никто не отменял, они, собственно, продолжают все это дело. Другое дело, что вот, собственно, инициатива председателя Си Цзиньпина, он вначале выступил с такими планами в Астане в 2013 году летом. И уже в 2014 феврале во время такого дружеского визита председателя Си Цзиньпина на Олимпиаду в Сочи была озвучена уже для Российской Федерации вот такая инициатива. Воспринята нами очень активно. Мы уже в апреле 2014 года в Буау в правительственной делегации выразили пожелание, что Россия приветствует инициативу «Один пояс, один путь» и предлагает даже свои конкретные варианты. Напомню, что до сих пор ничего более грандиозного, чем в инфраструктурном проекте, как Транссибирская магистраль, так еще ничего такого не было построено на Евразийском континенте. Ну и предложение наше о том, что морской путь надо через Северный Ледовитый океан выстраивать из Китая в Европу, тоже нашел отклик, и мы сегодня очень серьезно развиваем СМП, Северный морской путь, развиваем уже вместе с Китаем.
Простите, а он не помешает ли вот морской составляющей проекта вот, «Морской шелковый путь 21 века»? Они могут сосуществовать в экономическом плане? Не будет ли конкуренция мешать?
Наш путь, Северный морской путь, безусловно, более эффективнее и конкурентоспособнее и с точки зрения сроков, и с точки зрения стоимости. Другое дело, что особенно сейчас, когда Россия находится в такой мощных санкционных, да, под санкционным давлением, конечно, будут делать все для того, чтобы этот путь не работал. Да? Но я думаю, что сегодня весь мир выходит на новые логистические цепочки. Я думаю, мы с вами еще об этом поговорим. Фактически мир делится на ту часть, которая объявляет кругом все санкции, но если реально посмотреть на глобус или на карту, мы увидим, что Запад скорее сам себя изолирует, чем весь остальной мир, который гораздо больше и с точки зрения размеров, и с точки зрения населения, и с точки зрения всех природных ресурсов. Напомню, что только в России около 1/3 всех природных богатств находится. Поэтому мое глубокое убеждение заключается в том, что результатом всей этой санкционной войны окажется самоизоляция Запада. Поэтому, конечно, Северный морской путь будет наиболее конкурентоспособным.
А что, кроме транспортных коридоров, предлагается или предполагается построить, организовать? В чем вообще глобальность этого проекта? Ну, вроде как построили дорогу, и хорошо, и по ней идут поезда, автомобили или прочее. В чем здесь вот особенности, и в чем здесь интерес?
Ну, знаете, сегодня уже достаточно обычно для уха звучит такой тезис, что мы входим в новую эпоху, в новый мировой порядок и, естественно, в новый мировой экономический порядок. Но для 2013 года фактически объявление «Один пояс, один путь» уже означало создание нового мирового экономического порядка, когда Китай выходит с инициативой создания новых глобальных логистических цепочек. И не только. Вообще «Один пояс, один путь» — это не только про транспортные коридоры.
Ну вот я об этом спрашиваю, да.
И даже не только про экономику. Это, в общем-то, межцивилизационный такой проект общения. Это и в области культуры, это и в области спорта. И самый важный момент, который здесь можно как бы запомнить в плане предложения Китая, да, это таких три основных принципа. Совместная разработка, совместное строительство, совместная эксплуатация. Что это означает? Это означает, что это ни в коем случае не навязывание какой-то политики Китая всему остальному миру, а приглашение к разработке такого совместных проектов. И с точки зрения российско-китайских отношений это видно наиболее хорошим путем, что мы уже в 2015 году, в мае месяце в Москве, подписали такое совместное заявление России и Китая о сопряжении наших интеграционных процессов. Напомню, речь идет о нашем интеграционном процессе Евразийский экономический союз и вот эта доктрина Китая «Один пояс, один путь». Наши специалисты уже называют этот такой процесс сопряжения интеграцией интеграции. И, кстати, этот тезис был озвучен президентом России, сейчас я не помню точно в каком году, по-моему, в 2018 году на форуме «Один пояс, один путь» в Пекине. То есть это интеграция интеграций.
Если посмотреть на карту, ну, предполагаемого развития Шелкового пути, то можно сделать такой вывод, что, в общем, проще и, наверное, так в каком-то плане легче было бы протянуть вот эти вот транспортные коридоры непосредственно через Россию. Но, тем не менее, путь Шелкового пути извилист, извините за тавтологию, охватывает множество стран. В чем здесь смысл? Пожалуйста, скажите.
Алексей, я хочу вас сразу же заверить, что не верьте никому, который вам будет показывать конкретный маршрут пояса и пути. На самом деле их существует с точки зрения исследований конкретных только 5. На практике реализуется еще больше. Ну, подумайте, если страны Африки присоединились к этой доктрине «Один пояс, один путь», и даже Латинской Америки, то, в общем-то, можно сказать, о каких таких картах может идти речь. Если же мы говорим об основных маршрутах на Евразийском континенте...
Ну, видимо, так, да.
То их тоже 5. Их тоже 5. И могу, например, сказать о северном маршруте «Пояс и путь». То, что раньше, когда-то, ну, по крайней мере, это совпадает с тем, что когда-то в истории называлось Великий Чайный путь. И это путь через Монголию с выходом на озеро Байкал, естественно, опять-таки с попаданием на Транссибирскую магистраль. И здесь есть еще более восточные варианты этого пути, которые тоже выходят уже к Приморскому краю, в Приморский край даже точнее, через Суйфэньхэ. Есть западные маршруты, которые уходят как через Россию, опять через Казахстан, Россию, уже тоже на Европу, также с выходом на Южном Урале на Транссибирскую магистраль. И есть еще маршруты, допустим, через Пакистан с выходом в Индийский океан. Здесь уже, да, в Россию уже не попадает. Поэтому, как видите, даже в этом случае большинство коридоров в Евразийском континенте проходит через Россию. Вообще, конечно, как вы понимаете, у нас страна такая огромная и на контуре Евразийского континента основная, а вместе с Китаем практически составляет контур этого Евразийского континента. Европа где-то там совсем теряется в таких огромных территориях. И трудно, конечно, обойти Россию, а может и не нужно. В общем-то, наша идея в 2014 году, которую мы высказали, в Буао как раз звучало в том, что нет смысла никакого обходить Россию. Наоборот, Россия создаст максимально комфортные условия для того, чтобы этот товарный поток по инициативе «Один пояс, один путь» проходили именно через Россию.
Нет, но я-то не говорил о том, что Россию обходят. Просто там республики Средней Азии, один, видимо, из маршрутов, который я изучил, республики Средней Азии, потом Иран, там Турция, и потом уже, так сказать, вот такая небольшая вилочка на Москву. Но хорошо, что их несколько, и это действительно глобальность проекта повышает. А вот скажите, пожалуйста, как согласуются разнообразные идеи «Шелкового пути» или проекта «Один пояс, один путь» с нашими глобальными инициативами, ну, вроде «Силы Сибири», «Байкало-Амурской магистрали», «Транссибирской», вы отчасти сказали, с остальными это сопрягается, они включаются в этот глобальный проект или существуют сами по себе?
Ну, конечно, с одной стороны, существуют сами по себе. Ну, напомню, как минимум, Транссибирские магистрали мы недавно отмечали столетие, и даже больше, да, 120-летие. 120-летие Транссибирской магистрали, поэтому говорить о том, что Транссиб теперь только часть этого проекта, естественно, не приходится. Но вместе с тем у нас стоит очень большая программа модернизации Транссиба. Это увеличение наших пропускной способности грузового Транссиба до 50 миллионов тонн в год. Это очень амбициозная задача, но совершенно необходимая для России, во-первых, прежде всего для приоритетного развития Дальнего Востока России. Для нас эта задача, как мы понимаем, еще только более актуальной становится с момента ее объявления. Байкало-Амурская магистраль, БАМ-2 фактически уже строится, и мы знаем также очень хорошие результаты по строительству БАМ-2. Ну и «Сила Сибири», конечно, здесь можно сказать, что она по времени совпадает уже с этой инициативой. Напомню, основные контракты между Россией и Китаем были подписаны в Шанхае в 2014 году на саммите глав государств. Но, тем не менее, это отдельный проект. И вместе с этим можно сказать, что мы максимально, естественно, опять-таки по программе сопряжения, наши проекты гармонизируем вместе с «Один пояс, один путь», извлекая из них отдельные фрагменты и, как я уже и сказал, совместно разрабатывая их, совместное строительство. Во многом сегодня китайские компании задействованы в различных наших инфраструктурных проектах, напомню, в том числе и по железной дороге Москва-Казань, опять-таки в строительстве инфраструктурных проектов по трубам. И многие другие китайские компании также участвуют вместе со своим финансированием. Ну и совместная эксплуатация. Понятно, что эти проекты, в частности, «Сила Сибири», она вообще у нас направлена прямо на Китай.
Сергей Сынакоев, руководитель Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона, гость нашего эфира.
Привет, я журналист Илья Смеркури, а теперь буду с вами на радио «Спутник». Будем говорить о тех событиях, которые вас, вероятно, интересуют, а о том, что случилось, что может произойти. Услышимся на «Спутнике».
Ну, если возвращаться к разговору, то, в принципе, инициатива «Один пояс, один путь» и сопутствующие проекты – это вообще больше про экономику или про политику, с вашей точки зрения?
Больше про политику, инициатива председателя Си Цзиньпиня о строительстве сообщества единой судьбы. Вот здесь как раз эта политика, мне кажется, в текущем году окажется очень востребованной для мира, для того, чтобы все-таки сформулировать уже принципы этой политики. Она мне очень напоминает, знаете, для того, чтобы вот как-то изобразить для нашего слушателя, о чем, собственно говоря, вот это сообщество единой судьбы. Есть такая картинка, которую я рекомендую всем слушателям погуглить сами в интернете. Называется «Застенчивость крон». Крон имеется в виду деревья. На картинках очень четко видно, как вполне развитые кроны некоторых деревьев не пересекаются между собой даже листочками, чтобы никаким образом один листочек не закрыл место под солнцем другому. И образуются такие естественные границы, где деревья не соприкасаются, не конфликтуют. И, наверное, это лучшее изображение того, что означает сообщество единой судьбы. То есть это мысль о том, что каждому человеку на планете хватит места под солнцем, лишь бы мы правильно могли бы всю политику выстроить. И... Наверное, это будет основой такого для сформулирования миропорядка уже в ближайшее время, когда закончится специальная военная операция России. И здесь вот эта политика, она, конечно, четко выражена именно как политика. Что касается доктрины «Один пояс, один путь», здесь, да, я уже сказал, что это не только экономика, это еще и межцивилизационное общение, культура, образование, обмен опытом, туризм и так далее. Ну и, естественно, чистая экономика, логистические цепочки, транспортные коридоры, цепочки создания добавленной стоимости и промышленная кооперация. Здесь я все-таки считаю, что именно в доктрине «Один пояс, один путь» на первое место выходит экономическая целесообразность развития тех или иных проектов.
Ну, в общем, китайцы любители красивых метафор, но вот то, что сейчас происходит в мире, меня, например, к такому оптимизму не подталкивает. Ну, просто хотя бы вот в регионе взять отдельные ситуации. Конфликты между Россией и Украиной, между Арменией и Азербайджаном, между Киргизией и Узбекистаном в какой-то части, да? Вот как даже в пределах одной семьи могут быть конфликты и споры по поводу имущества, наследства или еще чего-либо. Каким образом вот эти листочки распределятся, как проект на вот это повлияет, на взаимоотношения между странами, отношения между собой, которых не всегда радужны?
Самая большая проблема, на мой взгляд, это именно существование монополий в мире по тем или иным системам, которые, естественно, любая монополия пытается натянуть на себя больше выгоды ввиду соответствующего доминирующего положения и тем самым создает вот эту конфликтную напряженность. Если монополий не будет, то, соответственно, мир будет использовать все возможные варианты бесконфликтно. И это и называется многополярный мир. В этом смысл нашего предложения России и Китая, чтобы создать альтернативу существующей гегемонии США вместе с монополией финансовой системы, так называемой Бреттон-Вудской финансовой системе, где доллар США является чистейшей монополией в расчетах между странами. И мы с вами видим, что вот эта монополия прямо сейчас уже, еще не завершилась операция, уже сейчас трещит по швам и может просто уйти в пике в ближайшие месяцы. Поскольку уже многие страны отказываются, не только речь идет о том, что вот Россия заявила, что будет продавать свои энергоносители за рубли, но и Китай со многими странами уже давно переходит в расчеты в национальной валюте. Кстати, хочу обратить внимание, что Россия и Китай этот процесс начали в 2008 году, даже не в 2014 году, когда некоторые эксперты считают, что состоялся некий разворот на восток. Я человек, который работаю почти 30 лет на китайском направлении, уже четверть века возглавляю российско-китайский центр, поверьте мне, очень режет слух вот такие высказывания, что мы совершаем какой-то разворот на восток. Ничего, никуда мы не крутимся, ни на запад, ни на восток. Россия стоит на своем таком огромном, огромной территории, стоит на евразийстве, и в Европе, и в Азии. Нам незачем крутиться, мы евразийское государство. Поэтому уверен, что вот эти вот расчеты в национальных валютах по всему миру становятся все более преобладающими. И вот благодаря именно слому монополии вот эта конфликтность в мире значительно уменьшится.
Ну, то есть вы считаете, иными словами, что если доллар ослабит свое влияние и вообще, или вообще сойдет со сцены, то никакой новой резервной валюты не возникнет и будет такое вот равноправие многих валют? Или же все-таки в силу реализации проекта китайский юань может как-то повысить свои позиции?
И то, и другое. Конечно, юань повысит, безусловно, свои позиции как средство платежа, но здесь самое важное, что Китай не претендует ни на финансовую гегемонию, ни на экономическую, уж тем более ни на политическую. Конечно, доллар США останется в том числе как резервная валюта, но одна из валют, поскольку будет видно, что все игроки могут использовать по своему усмотрению и в зависимости от своих национальных интересов, в том числе и какие-то другие валюты.
Ну, тут дело-то опасное на самом деле, потому что могущество доллара во многом зиждилось на, во-первых, военной силе США, во-вторых, на возможности неограниченно практически его печатать. И если вот этих всех аспектов не будет, то доверие к доллару может серьезно упасть, как мы, собственно, сейчас уже чуть-чуть и видим, немножечко.
Ну, не вижу в этом ничего опасного. Я вижу ровным счетом наоборот, выход из ситуации. Вот вы говорите про региональные конфликты. А ведь если так задуматься и посмотреть историю, только после Второй мировой войны Соединенные Штаты Америки фактически осуществили вторжение, ну, примерно в 70 стран. 70, ну, не, может быть, там повторяются некоторые страны, но 70 раз осуществили вторжение. Причина именно в том, что вы сказали. Именно с таким путем Соединенные Штаты Америки повышают потребление и потребительную способность доллара США. Спрос, точнее, хотел я сказать, вот о чем я задумался. Спрос повышают на доллар США именно военными действиями. То есть дальше эта система не могла развиваться. И, судя по всему, видимо, пирамида вот этого раздутого доллара, а я напомню, что Соединенные Штаты Америки должны миру уже почти 30 триллионов долларов. Так вот, видимо, сдувается у них эта пирамида. И мне кажется, что последние конфликты Соединенные Штаты Америки, в том числе и четко сработанный план по вот такому втравлению Украины против России, как раз именно о том, чтобы, видимо, в очередной раз раздуть еще больше, как это было, например, в 2001 году 11 сентября, когда рухнули близнецы, башни-близнецы в Нью-Йорке, а на самом деле было основание включить станок и еще несколько триллионов долларов раздать по всему миру. Но, судя по всему, на этот раз именно за счет перехвата инициативы и перехода уже реальности в сценарий не западных глобалистов, а скорее то, что уже осуществляет сама Россия и, естественно, в сотрудничестве с Китаем, приведет вот к созданию такого многополярного мира, который будет гораздо более сбалансированнее, безопаснее и, представьте себе, даже демократичнее.
Ну, тему валют мы, вне сомнения, продолжим после новостей середины часа. Я напомню, что у нас в эфире Сергей Санакуев, руководитель Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона.